Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале «Точка сборки». Сегодня у нас в гостях премьер-министр Украины до 2014 года Николай Янович Азаров. Николай Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой теме. Она важна, мне кажется, в контексте вообще международном. Это актуально не только для нашей страны или для каких-то других вот отдельных стран, а о правах человека. Тема очень щепетильная, потому что очень часто она становится в руках определенных акторов инструментом для того, чтобы лоббировать свои интересы. Поводом для этого разговора послужило вот что. 13 декабря на Украине был вынесен приговор правозащитнице Елене Бережной. Это женщина, которая очень много лет занималась, ну, правозащитной деятельностью на территории современной Украины. Вы об этом говорили в прошлом нашем эфире. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать подробнее о том, чем она занималась и что послужило поводом для приговора?
Спасибо за вопрос. И ту тему, которую вы подняли, это тема чрезвычайно фундаментальна. И всегда вот в моих размышлениях и в моей практической деятельности в Украине, не только в Украине, эта тема составляла предмет моего очень серьезного внимания. Напомню тем, кто, может быть, или не помнит, или забыл, или, вообще-то говоря, никогда не обращал внимания, что с темы прав и свобод человека начинался распад Советского Союза. Нам внушали, вот, особенно после прихода Горбачева к власти, что вот в Советском Союзе отсутствуют фундаментальные права человека на свое мнение, на право собственности, на право поступать так, как он считает нужным. А вот на Западе, значит, там все идеально обстоит дело, там каждый, мнение каждого уважается, там право на жизнь, там право на свободу мнения защищается. Там создана такая прекрасная судебная система, которая в случае, значит, какого-то нарушения прав человека сразу же реагирует. И мы во все это верили, вот во всю эту глупость. Да? Это реально несусветная глупость. Мы в эту глупость верили. Нам это внушали «Голос Америки», там, «Свободная Европа» какая-нибудь, там, или, господи, какая-то «Свобода». Там, ну, множество радиостанций, которые мы иногда, несмотря на даже глушилки, слушали. А уже потом-то откровенно Горбачев начинал все это рассказывать нам. И вот началась эра свободы. Как оказалось, что это права человека касались далеко не всех. У одних оказалось много прав, а другие стали бесправными. Это никого не смущало. То есть, а вот один собирал, значит, как говорится, копейки от зарплаты до зарплаты, другой стал шиковать и так далее, и плевать хотел на все законы, нарушал все законы, какие только можно. И все ему сходило с рук. И государство-то преобразилось. Оно, в общем-то, не очень стало обращать внимание на простого человека. И вот когда начался этот процесс трансформации, особенно так называемых рыночных реформ, то мы заметили, что о правах человека, в общем, перестали говорить. Вообще перестали говорить. То есть, как будто эта тема, особенно наши западные кураторы, которые в огромнейшем количестве наводнили, например, Украину, да и в России то же самое, понасоздавали всякие там фонды различные, да, свобода демократии, защита свободы слова, каких они только фондов не создавали. Кроме самого главного, кроме действительно реализации права человека на наличие у него собственного мнения. И право на то, чтобы он это мнение мог высказать, публично мог высказать, публично защищать его. И оказалось, государства стали это право, вот это, так сказать, нарушать свободу слова, нарушать вот это вот фундаментальное право человека иметь свое мнение. Я почему об этом так говорю с болью? Потому что на самом-то деле как раз в советское это время мы обладали всем, чем необходимо было, и защищали нас. И Конституция, и законодательство защищали все наши права на жизнь. Все наши права на реальную свободную жизнь. Вот это только сейчас мы понимаем и осознаем. Потому что в классовом обществе, где есть исключительное неравенство, по определению не может быть никакого равенства и вот фундаментальных прав. Априори не может быть никакого равенства. Мы наивно думали, пытались, когда создавали Конституцию Украины, я был одним из авторов этой Конституции, участником Конституционной комиссии, мы наивно думали, что вот выстроив систему разделения властей, да, независимую судебную власть, независимая законодательный орган или парламент, независимую исполнительную систему, да, плюс еще свободную прессу, да, то есть четвертую власть якобы, то мы вот создадим такую систему сдержек и противовесов. И мы все это выписывали. И вот, например, занимаясь вопросами независимости судебной системы, которую я считал фундаментальной, потому что она обеспечивает не только вот права конкретного человека, она обеспечивает права, например, бизнеса. Права бизнеса на собственность. Так? Потому что никакой бизнес развиваться не будет, если не будет существовать незыблемое право собственности. А кто будет вкладывать деньги, если он будет знать, что через год, через два его от него отнимут все? Так вот, фундаментальные права человека, в том числе и право на свое собственное мнение, да, право защищать это собственное мнение, и право собственности, и другие права, да, нуждались в защите не только ради какого-то соблюдения каких-то принципов, а ради существования самой экономики, ради существования системы взаимоотношений в обществе. Никто не будет вкладывать деньги в свой бизнес, я в данном случае имею в виду, так сказать, развитие бизнеса, например, да? Если он будет знать, что через год, через два у него этот бизнес заберут. Любыми путями, рейдерским захватом там, или, кстати, через судебное решение. Поэтому стали думать, каким же образом создать независимую судебную власть, которая бы не зависела, во-первых, от власти. Это первое. Которая тем или иным образом, в общем-то, участвовала в процессе назначения администрации судей, да, то есть тех административных органов, которые регулировали назначение судей на должности, в том числе и административные должности, например, председатель районного суда, председатель там, областного суда, председатель какой-то палаты и так далее, и так далее. Вот мы старались выстроить такую систему независимо, например, учредили съезд судей, который избирал членов Верховного суда. Вот уже никто, казалось бы, не влияет на назначение члена Верховного суда, а соответственно и заместителя председателя Верховного суда, и председателя Верховного суда, на вот такие вот судебные назначения. А те, в свою очередь, становятся независимыми от органов исполнительной власти. Но они продолжают оставаться зависимыми от таких вот материальных таких вот вещей, как, например, заработная плата, материальное обеспечение там, и так далее. Но мы здесь решили, мы подняли серьезно заработные платы и судьям, и председателям суда. Они у нас в одно время стали получать в 10 раз больше, чем премьер-министр, например. Председатель Верховного суда имел заработок в 10 раз больше, чем премьер-министр. Это я привожу к тому, что вот мы действительно реально прикладывали усилия к тому, чтобы судья чувствовал себя в обществе независимым. Все это оказалось в большой степени тщетным, потому что, еще раз я подчеркиваю, на какие мы ни шли, на, так сказать, скажем, вот, мероприятия, которые способствовали реальной независимости суда, пока в обществе не существует так называемого открытого общества, когда действия любого должностного лица, не только судьи, но и премьер-министра, министра, там, депутата, кого угодно, не могут быть предметом общественного обсуждения или осуждения, все вот эти наши попытки создать такую систему, они обречены. Хотя мы, конечно, изучали опыт там, и Германии, там, и Франции, и Соединенных Штатов, но мы нигде не нашли независимых судов, вот если говорить честно. Еще раз я подчеркиваю, что то мнение, к которому я пришел в конечном итоге, оно основано на реальной практике нашей жизни. То пока не будет создана общественная, сильная, мощная организация, пока не будет создано общественного, так сказать, общества открытого, в котором есть подвижники, значит, инициаторы, люди горящие, так сказать, душой и сердцем. Есть еще такие люди. Пассионари, как там называл один из ученых. Вот. Что бы ты ни делай, значит, какие-то оклады не устанавливай, будут брать взятки, будут решать, проводить свои решения через позвонки, потому что реальная жизнь, она переплетена тысячами связей различных. Чем выше должность у человека, тем больше у него этих связей, тем больше соблазнов и так далее, и так далее. Но когда он будет знать, что за ним все-таки общественные окна надзирают, очень серьезно надзирают, вот тогда он будет все-таки оглядываться. Ну, а если у него еще есть совесть, чтобы совсем бы не мешало, да? Ну, тогда вот мы, может быть, и выстроим независимые системы. Так вот, почему я об этом говорю? Да потому что вот среди вот таких подвижников и таких вот активистов этого общества была и есть Елена Петровна Бережная. Я с ней познакомился достаточно давно. Ее дочь, ну, она сама юрист по образованию, работала там, по-моему, адвокатом где-то. Но вот когда начались такие вот активные события, связанные, значит, вот с Майданом и так далее, и так далее. Вот. Я ее увидел реально в деле, когда ей пришлось защищать тех, кто уже пострадал от майданной власти. Она являлась мамой известного очень в Украине депутата Верховного Совета Ирины Бережной. Вот она воспитала свою девочку. Почему я говорю девочка? Что она очень молодой девушкой погибла. И погибло, конечно, от рук вот этих вот нацистских киевских властей. Была подстроена авария. И в результате 34 года всего было этой девушке. Красивая, умница, прекрасный оратор. Значит, и выступала всегда, каждое слово било точно в цель и доходило до адресата. И вот она погибла. Это была тяжелейшая трагедия для Елены Петровны. Она к тому времени основала, значит, организацию, которая занималась защитой пострадавших от репрессий неоправданных вот новых властей майданных, тех, кто пришел к власти после государственного переворота. Масштабы этих репрессий были невиданными. Но вот смотрите, они даже не скрывали это. Вот, например, некий Наливайченко, который, значит, был назначен председателем службы безопасности, незаконно, конечно, потому что его назначение состоялось в нарушении всех конституций. Если мы вспомним норму Конституции назначения председателя службы безопасности, она гласит, что Верховная Рада согласовывает назначение председателя службы безопасности по представлению президента. Президента они убрали просто. Просто взяли и сказали, что нет такого президента. Убрали. Значит, естественно, представление никому нельзя было, значит, так сказать, подать, поскольку президента нет. Так? Верховная Рада к тому времени была обезглавлена, запугана там. Председатель Верховной Рады был вынужден идти со своего поста под угрозами. Так? То есть, вот эта банда, которая захватила власть, она без всяких, так сказать, оглядок на Конституцию, назначила этого Наливайченко председателем СБУ, и он начал фундаментальную, например, чистку органа службы безопасности. Это конституционный орган, который занимается обеспечением конституционного порядка в стране. Так вот, он выступает через месяц или через два после, так сказать, своего назначения. Говорит, я 95% всех работников СБУ уволил и набрал нового. Ну, я имею в виду руководителей, конечно, не там, рядового состава, а всех разного рода руководителей. Начальник отдела, управление департамента, заместитель, там, зампредседателя, областные, районные, там, прочее. 95%. Слушайте, ну вот в какой стране, которая называет себя демократической, такое возможно? Это же грубейшее нарушение всех прав и свобод человека. Грубейшее нарушение. И должен был бы тут встрепенуться и Верховный суд, и Конституционный суд, и парламент. И, так сказать, и всякие там эти наши надзиратели со стороны Германии, так называемых демократических стран, Франции, да кого угодно, американцев. Да нет же, они все сказали, так правильно сделали вы. Так можно делать. Но ведь на этом дело не ограничилось. Пошли убийства, просто убийства оппозиционных политиков. Пошли пытки, стали создаваться пыточные камеры, тайные тюрьмы службы безопасности, так называемые спортивные залы. Ну, это так специальные камеры, где-то можно было издеваться безнаказанно, потому что никаких прокуроров там не было, никаких адвокатов не допускалось. То есть брали человека в доме, на улице, где угодно, никого об этом не оповещали, запирали, начинали издевательство. Я до сих пор помню рассказ одного профессора Харьковского университета. Ну, человек в возрасте, уже там 65 он был, там, или сколько, где-то там, может, под 70. Никаких он не участвовал ни в каких он, так сказать, организациях, там, ни пророссийских, ни антимайдановских. Он просто высказывал свое мнение. Как человек опытный, знающий, говорил, что нельзя так действовать. Это ж вообще бандитизм в чистом виде. Ну, вот за это его высказывание поместили в тайную тюрьму, избивали, сломали ему челюсть. И каждый день на допросах не давали этой челюсти срастись. Вот вы можете представить масштаб садизма и степень садизма. И когда он наконец вырвался, а вырвался как? Ему пришлось жене его пришлось взятку дать. Заплатить 30 тысяч долларов. Вот этому майору службы безопасности, так называемой, который его, собственно говоря, истязал. И вот такая система, при которой служба безопасности превратилась с одной стороны в гестапо, а с другой стороны в контору вымогателей, рейдеров, действующих по заказам, была создана в Украине и действует до сих пор. Независимо от того, кто там сменяется. Когда убили Олесю Бузину, то выступил тогдашний председатель СБУ службы безопасности Грицак и сказал, так он, говорит, договорился сам. Не надо было по нему выступать. Что он там по телевизору выступал, рассказывал, что мы там неправильно действуем, что мы нарушаем какие-то права человека. Ну, доигрался. Говорит, а что тут удивительного-то? Он должен был сидеть и молчать. Это я не утрирую. Вот поймите меня. Это я не утрирую. Это я пересказываю прямую речь этого Грицака. Я его не знал. Ну, может, к сожалению, может быть, и к счастью. В свое время, где он там работал, Бог его знает. Откуда взялся, тоже не знаю. Но вот его Порошенко назначил начальником службы безопасности. Вот такой был начальник в стране. Так что вот такая вот система была установлена. И вот я, почему я, так сказать, с таким вот возмущением говорю об этом, потому что я до этого, ну, почти 20 лет выслуживал от послов, там, американских, германских, французских и прочих, и не только от послов, от руководителей этих стран, всякие нотации на то, что мы нарушаем какие-то там права человека. Ну, наверное, наша деятельность не всегда соответствовала там очень высоким стандартам, да? Может быть, я допускаю. Но ведь такого же не было. При нас никого там не убивали, никого не пытали, соблюдались необходимые права, приглашались адвокаты, там судебный процесс был открытый. Я знаю, какие вопли, какие там, речи произносились, когда был судебный процесс над Тимошенко. Я не был сторонником этого процесса. Это человек, который работал до меня два раза премьер-министром. Ну, короткие там сроки, правда, были у него. Ну, неважно. Во всяком случае, я был противником вот таких вот судебных процессов. Над тем я говорил там, нашему всем товарищам, которые этим занимались. Я говорю, понимаете, вы делаете из нее мученицу. То есть, из человека, из жулика превращаете его в мученицу. Потому что нам никто не поверит. Вот. Все переврут. Ну, что она там нарушала, понятно, что-то там нарушала. Безусловно, нарушала. Ну, так вот. В процессе суда, безусловно, суд доказал все нарушения, подделки там документов государственных, правительственных при принятии решений. Ну, словом, осудил. Там, какой-то срок ей там дал. Значит, никакие права ее не нарушались, были адвокаты. Все там, состязательный процесс проходил. А камеру я представлял четырехкомнатную, значит, палату в госпитале. Вот. Ну, потому что у меня заболела якобы спина, ну, и поэтому, значит, она ни в какой камере не находилась, а находилась, вот, занимала четыре комнаты в госпитале. Теперь слушайте, что произошло. Госпожа Меркель, у которой никаких других забот нет, кроме этой, беспрерывно трезвонила и рассказывала, что вот немедленно надо, человек при смерти находится. Уже прошло после этой истории лет 15, жива-здорова, слава тебе Господи, как говорится, не кашляет, продолжает свою, так сказать, титаническую деятельность на почве разрушения Украины и участвует в активной политической жизни до сих пор. Президент Литвы, такая Грибаускайте, прилетела из Вильнюса, значит, мы ей предоставили и, так сказать, встречу организовали, и транспорт, и доставку в эту вот палату, в эти, так сказать, она побывала там, вот, рассказала, значит, какие страшные мучения испытывает этот Тимошенко и так далее, и так далее. На нас было такое колоссальное давление оказано, да, вот. Ну, по всем, естественно, по линии Европейского Союза были приняты целый ряд решений. Было создано, кстати сказать, вот я хочу обратить ваше внимание, была создана парламентская комиссия во главе с Мартином Шульцем. Да, Мартин Шульц, по-моему, да. Это был представитель крупнейшей фракции Социал-демократической партии Германии, председатель Европарламента. Да, все верно, я вспомнил все. Был привлечен в работу этой комиссии бывший президент Польши Квасневский, Александр Квасневский. И был привлечен бывший председатель Европарламента Кокс некий из Ирландии. То есть вот на таком высоком уровне эта комиссия, можете представить, 30 раз приезжал в Украину в течение года. 30 раз. А меня назначили тем человеком, который отвечает за работу. Я уже... грубо говоря, балдел от этих всех встреч с этими людьми, да, и везде, так сказать, говорили об одном и том же, надо немедленно освободить. Ну, мы, кстати, освободили Луценко, там еще кое-кого, ну, и в том числе шел процесс к освобождению этой Тимошенко, досрочного ее помилования, там ей, по-моему, 5 лет, что ли, приговорили, ну, и, так сказать, вот уже шли к тому процессу освобождения. Я это вот к чему рассказываю. На самом деле, это ничтожный эпизод в политике, абсолютно ничтожный. Но значение, которое им придали, да, средства массовой информации, которые это все раскручивали, показывали вот такое абсолютно предвзятое, показывали систему двойных стандартов. Потому что вот когда произошел государственный переворот, таких Тимошенко в стране здесь было больше 10 тысяч. Людей порядочных, честных, судьба которых, многих из которых вообще неизвестна. Я уже не буду говорить там одесскую трагедию, когда более 100 человек заживо были сожжены. И никто не возмутился.
Ну, вот, кстати, никакой по вопросу там... одесской трагедии, я только хотела спросить. У меня есть очень много друзей, которые, слава богу, сейчас обменены, находятся в России. Я постоянно у них узнаю. Они были политзаключенными на Украине. В свое время, в 2014-2015 году, подавали жалобы в международные организации. До сих пор, к 2024 году, ответа никакого не поступило. Я знаю людей, пострадавших от трагедии в Одессе 2 мая. Тоже подавали жалобы в ЕСПЧ, 24-й год, ответа до сих пор не поступило. Вот в этом всем роль международных организаций, она, наверное, зашкаливает, их постоянно используют как некий инструмент. Вот как вы считаете, есть ли какие-то, может быть, альтернативы этим самым международным организациям? Что вообще делать? Не участвовать в них вообще очень тяжело, но при этом и участие в них зачастую однобоко.
Ну вот смотрите, значит, если мы говорим о том, что мир не однополярный, ну вот это уже вроде как аксиома стало, да? Я, кстати, не придерживаюсь этой точки зрения. На мой взгляд, пока еще система не сломана, вот однополярного мира, так? Во главе этой однополярной системы стоят Соединенные Штаты и группа сателлитов, очень мощных по своему экономическому и военному потенциалу. И они, ну, где-то вот вокруг себя сколотили 50 примерно стран, которые сейчас участвуют, по сути дела, вот в конфликте в Украине на стороне вот этого фашистского нацистского режима. А что с противоположной этой стороны? Ну, давайте посмотрим. Вот если говорить, что мир не однополярный, а что он, так сказать, многополярный сейчас. Ну, давайте что с другой стороны. Вот пока одна Россия только противостоит. А остальные там страны, ну, где-то там что-то поддерживают, где-то не поддерживают. Но во всяком случае, вот скажем так, если там на Западе дается команда кого-то шельмовать, так, ну, например, президента России, так, то эта команда идет по всем СМИ, и начинается вот это шельмование. Она абсолютно ни на чем не обоснована, но делается по стандартам Геббельса. Так вот, чем больше врем, тем, значит, оно правдивее якобы становится. Вот поэтому тот вопрос, который вы задали, что надо создавать альтернативную систему. Если мы говорим, что мир, так сказать, многополярный, так почему бы нам, другим странам, которые не присоединились вот к этой вот, значит, грубо говоря, системе, так сказать, наследство холодной войны, потому что вот эта НАТО, система, которую американцы создали, это наследство холодной войны, самое настоящее. Это существующая льдина, айсберг, который хводит или охлаждает всю международную ситуацию. В плохом смысле, конечно, замораживает ее и так далее, и так далее. Значит, надо создавать свою систему защиты информации, особенно учитывая то, что, вообще-то говоря, Китай 1,5 миллиарда, значит, Индия 1,5 миллиарда, я имею в виду не присоединившиеся страны к этой системе, это уже 3 миллиарда, ну, где-то больше половины населения можно было бы, так сказать, вот вовлечь в эту, так сказать, систему других ценностей. Вот раз нам говорят, что у нас двойные стандарты, а они реально двойные. Я на примере, например, Тимошенко или, так сказать, других примерах могу так элементарно показать, что в одном случае вроде все сразу, так сказать, ярость благородная вскипает, а в другом случае молчание, и вы сами об этом говорите, гробовое молчание. Я много раз за эти годы пытался привлечь внимание тех, кого знал, руководителей там стран, там политиков, парламентариев, руководителей различных партий, обращался и так далее. Все молчание идет. Боятся нос высунуть. Так вот, возвращаясь к Елене Петровне, а то время идет, а я все-таки больше, так сказать, на общих темах, чем на конкретных. Так вот, Елена Петровна как раз была одной из немногих, которые в Украине не боялись защищать политических заключенных. Она ходила на эти суды, выступала, доказывала, обращалась, причем не просто обращалась, написала мотивированные документы, обращалась в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, во все эти правозащитные организации, Репортеры без границ, там и массу других правозащитных организаций. Ну, она, кстати, была организатором движения «Бессмертного полка». Вот. И вот собирались несколько тысяч человек в Киев, самые тяжелые годы, надевали георгиевские ленточки, против них провоцировали бандитов, боевиков, которые срывали, избивали, даже детей избивали, которые приходили с родителями и надевали эти георгиевские ленточки. Шли в Парк Славы, это традиционное для нас место было. Вот. И вот там, значит, отдавали память. Это было 9 мая каждый год. Она была много раз арестовывалась, избивалась, и тем не менее. И вот, наконец, власти, вот эта власть нацистская, еще Порошенко терпела, вот этот, так сказать, Зеленский, это человек абсолютно без всякой чести, совести, абсолютно, дал команду, и ее арестовали. 3 года она находится в жутких условиях. Зимой камера не отапливается, медицинской помощи отказывает, питание, ну, просто издевательское, а человеку уже под 70 лет. И вот 13 декабря вот совершенно справедливо сказали, что стоял суд, которая приговорила к 14 годам заключения с конфискацией имущества. А в чем вина? Вот я представляю себе, что когда-то наступит время, когда следователи нормальные допросят тех следователей, которые фальсифицировали вот это дело. Ну-ка расскажи, негодяй, как ты обосновал обвинение в измене Родине? Ну как ты обосновал это изменение? Вот то, что она выступала открыто и публично, в соответствии с Конституцией, она имела право это делать. В соответствии со всеми законами, она имела право это делать. Она не клеветала. Она приводила только абсолютно достоверные факты, подтвержденные либо медицинскими комиссиями, если речь шла об избиениях, либо свидетелями. Так что она выступала в соответствии с защитой Конституции? В чем здесь предмет и суть вот этого уголовного обвинения? Вот расскажи и ответь. И самое главное, чтобы ответить. Теперь судье вопрос. А вот ты судья, тебе принесли вот этот мотлох. под названием «Уголовное дело». Ты его прочитал? Прочитал. А раз прочитал, где же ты нашел состав преступления? Скажи, пожалуйста, ведь ты за это должен понести не административный ответ. Тебя не просто должны выгнать с работы, как судью. Тебя должны посадить за то, что ты совершил уголовное преступление. Ты нарушил Конституцию, законодательство Украины. Я верю, что такое время наступит. Но пока не наступило. И вот ей, значит, сейчас, по сути, вынесли смертный приговор. Потому что возраст 70 лет, с таким состоянием здоровья, целый набор... Она 3 года уже сидит в тюрьме. То есть, целый набор болезней приобрела. И приговорить к 14 годам, это, по сути, смертный приговор. И если мы вот здесь, и в России, и там в Украине, не сумеем эту женщину защитить, то грош нам всем цена. Вот я о чем хочу сказать. Грош нам всем цена. Я не говорю там о степени ответственности Запада за это, потому что я прекрасно знаю, как устроена, значит, система власти на Западе. Да, вот находится в Киеве посольство. Посольство Франции, Германии, Соединенных Штатов, Великобритании. Там значительный потенциал, значительный персонал сотрудников, которые внимательно отслеживают ситуацию. Пишет еженедельно, ежедневно, ежемесячно, как минимум, донесения в свои правительства. И объективно, абсолютно, мне приходилось, там, я такую же большую тайну не открою, читать некоторые, так сказать, вот их донесения и так далее. Я знаю, что люди там объективные, они пишут то, что происходит. Они не говорят, что вот Бережную, например, посадили за дело, что есть реальный состав преступления. Они могут этого сказать, потому что они достаточно квалифицированные, объективные люди. Их задача как раз подавать в правительство объективную информацию. Если же Зеленский и вся его комарили взяточники, они об этом пишут. Они приводят все абсолютно известные им данные. То есть сказать, что все эти меры, это, значит, Меркели, Макроны, Шольцы и тому подобные, не, или Байдены там, и его приспешные, значит, там, они не обладают информацией, это неправда. Что у них, у их помощников есть вся абсолютно документация, факты вот совершения вот этих вот преступлений. Того, что в Украине сейчас нацистский реально режим, карательный режим, где никакой свободы слова нет, где все права человека нарушаются, фундаментальные права, где у человека могут отнять что угодно, и жизнь, как у Киреева, например, депутата Верховной Рады, взяли, убили и выкинули из машины прямо напротив службы безопасности СБУ. Вот можете себе представить? Или Давида Жваня, который я знал много лет, народный депутат многих созывов, вот, был доверенное лицо президента Ющенко. Мы, у нас с ним расходились политические взгляды, естественно. Но я не могу не сказать, что это был человек порядочный, совестливый. И в свое время он предотвратил во время, так сказать, оранжевой революции, в общем-то, кровопролитие очень серьезное, поскольку он руководил, решал вопросы безопасности этого Ющенко и, так сказать, руководил, чтобы всей там системы, который охватывал безопасность. И вот мы с ним там тогда работали и, в общем-то, не допустили тогда пролития крови в 2004 году. И я знал его взгляды, подходы. Взяли, убили просто-напросто. И ничего не сказали. Вот. Тело, так сказать, не знаю куда, похоронили, не похоронили. Таких я примеров могу множество приводить. И что, вот не по одному примеру, не включая вот этой одесской трагедии, включая трагедию в Мариуполе, которая произошла примерно в таком же ключе, когда в милиции подожгли, так сказать, здание этой мариупольской милиции, которые не захотели исполнять решение переворота, значит, руководители переворота. Взяли, подожгли это здание, не давали выйти, расстреляли там. Кто об этом знает? Да никто. Я имею в виду из общественности на Западе. И не можем мы добиться, потому что система контроля средств массовой информации очень серьезна. Это уже не 60-е годы, когда там были независимые журналистские расследования. Вот мне рассказывал один из редакторов, я был знаком, да, с множеством изданий серьезных, больших. Он говорил, что вот у нас как, смотрите, построено дело. Ну, раз примерно в неделю собирает нас в ведомстве федерального канцлера, вроде как на информацию. Вот, что там у нас делается, какие решения принимаются. Одновременно говорят, что вот мы вот эту тему рекомендуем освещать, а вот эту тему не рекомендуем освещать. И попробуй ты вот эту рекомендацию не выполнить. Сразу попадаешь либо в агенты Кремля, либо еще в какие-то агенты. Но путь тебе, так сказать, закрыт. А тем более над тобой стоит хозяин этого издания. Вот, который-то четко знает, что ты должен делать, что не должен делать. Поэтому если мы когда-то в 60-е, 70-е годы смотрели фильмы, читали там, о каких-то журналистских расследованиях, там, значит, и так далее, и так далее. Сейчас никаких журналистских расследований не проводится, если проводится только в том ключе, который выгодно заказчику, хозяеву, хозяину. Вот. Поэтому вот возвращаясь к состоянию прав человека и так далее. Вот сейчас, думая о возможности мира на Украине, да, я очень серьезно размышляю о том, а что же вот делать с этим режимом-то нацистским? Это кто? Он будет мир заключать? И что, он будет продолжать вот эти садистские издевательства над своим собственным народом? И какое он право имеет представлять народ Украины? И не надо думать, что весь народ Украины готов там своей жизнью до последнего украинца отдать ради непонятных для него интересов. Да, есть определенное количество обманутых людей. Но других-то людей, которые не обмануты, просто отнят это право.
У меня еще один вопрос, да, по поводу Елены Бережной и людей, о которых вы сказали, таких на Украине я знаю сейчас очень много. Я так понимаю, что единственная надежда сейчас на все-таки обмен. Я очень надеюсь, что Министерство иностранных дел Российской Федерации будет работать в этом направлении до 2022 года. Действительно, были обмены политическими заключенными со стороны Украины. Ну, я надеюсь, что получится вытащить этих людей. Но вот такой вопрос. Проблема настоящей правозащиты, такой правозащиты, как вот делала Елена, такой правозащиты, как делали многие на Украине, и многие пострадали за это, в том, что нет никакого спонсирования. Государство это спонсировать по понятным причинам не может и не будет. Но при этом этому всему противостоит огромное количество денег, которые вливаются в это со стороны Запада коллективного. В Российской Федерации такая проблема тоже была актуальна. Существовала, сейчас с ними активно борется огромное количество различных НКО, которые получали деньги и за счет этого делали целый штат из адвокатов, юристов, которые были готовы этим заниматься. Вот в некотором таком более идеальном обществе кто должен спонсировать эту самую правозащиту? Должна ли она вообще спонсироваться и как она должна функционировать?
Это серьезный вопрос. Но я вам вот что скажу. Если положить это на государство, то очень скоро... Ну вот я сам был премьер-министром, у меня проблем не было. Открыл в бюджете строчку финансирование, например, правозащитной деятельности. Я там выделял, сколько надо, столько выделял. 1 миллиард 10 там. Но рано или поздно вот эта правозащитная деятельность превратилась бы в прислужницу вот этого государственного органа. Но поверьте мне, по-другому не бывает. Что-то не понравилось власти, прекратили финансирование, на этом дело закончилось. Поэтому финансирование необходимо, но оно должно поступать из общественных ресурсов. Страна вполне может содержать несколько правозащитных организаций. Это не такие большие деньги. Ну, что такое там, положим, 1 миллиард гривен для Украины? Да ничего. Вот если так по большому счету. То есть, вот государство здесь может вот что. Создать условия для того, чтобы, например, эти средства не облагались, не подлежали налогообложению, например, да? Или там еще какие-то условия. Может предоставить бесплатно, например, аренду помещений, так, ну и так далее. То есть государство может что-то, так сказать, сделать для того, чтобы помочь созданию таких правозащитных организаций. Но как Елена Петровна существовала, так и другие организации должны существовать только за счет исключительно пожертвований общества. Ведь я же не случайно вам несколько раз повторил и так говорил об этом, что пока не будет создано открытого общества, сильного гражданского общества, где каждый чувствует себя гражданином, а не потребителем. Что вот я лишусь кормушки и все, и, так сказать, пойду на паперть. То есть должно быть сильное гражданское общество, которое может защитить свои права. Помимо тех органов власти, которые созданы Конституцией для того, чтобы защищать эти права. Ну, как я вот показал вам на примере Украины. Все эти органы стали фиктивными. То есть они не перестали реализовывать те функции, которые им поручены Конституцией. Вот мы надеялись, что Конституционный суд, например, факт переворота признает, не, так сказать, антиконституционным. Не признал же, не признал. Побоялись судьи Конституционного суда. Просто побоялись за свои теплые места, хорошие, насиженные и так далее, и так далее. А ведь мы все создали для того, чтобы этот Конституционный суд имел, так сказать, и достаточно хорошие заходы, доходы, и, так сказать, положение. И чтобы он не боялся, правами был защищен. Но что помешало к этому Зеленскому нарушить эту Конституцию? Он взял, посадил в тюрьму председателя Верховного суда. По якобы обвинению взятки. Да, Господи, да можно спровоцировать, значит, факт взятки любым образом. Ну, сидит человек там где-то там беседует с другом там в ресторане, условно скажем. Заходит соответствующие товарищи и говорят, а вот портфель стоит. Вот там лежит там миллион долларов. Ты его взял. Все, ничего ты не докажешь. Вот как с этим Князевым поступили. Факт провокации взятки был самый настоящий. Но, тем не менее, взяли это с председателя Верховного суда. Что говорит про рядового-то судью? Про которого арестуют, вообще никто и знать не будет. Будет сидеть в тюрьме, и ни адвоката не допустят, и прокурор будет делать вид, что все нормально, и забудет про этого судью. Поэтому должно существовать. А почему так могут делать? Да потому что нет гражданского общества, потому что никто не соберется. Ни 10 человек не выйдет протестовать, ни 15, ни 100, ни 1000. Вот же в чем вопрос. Оказывается, не все может государство, или государство может все. То есть, может уничтожить все права и свободы, а может создать условия, при которых эти права и свободы будут реально обеспечены. Но я еще раз вот заканчиваю тем, с чего начал. Поверьте, это мой глубокий опыт все-таки руководителя в течение многих лет. Мы создавали всякие системы. Но я, в конце концов, пришел к выводу, что пока не будет нормального гражданского общества в стране, все эти системы не будут работать. Сказав это, я, разумеется, не понимаю под гражданским обществом Майданы и прочее, прочее. Потому что все эти Майданы организовывались и проплачивались. Там не было людей, но был, может, там какой-то определенный процент идиотов, которые верили в ту пропаганду, которую им вдалбливали. Там девочка стояла там с плакатом «Хочу в ЕС, хочу кружевные труселя». Ну, таких идиотов не так много на самом деле. Ну, это вот дебилы, продукт современного образования, подготовки, воспитания. И все. Таких людей не так много. А большинство все-таки людей нормальных, разумных. Не знаешь, что человек говорится, homo sapiens. Человек разумный. То есть, разум присущ человеку. И вот система политических партий, государства должна работать на вот активизацию вот этой части пассионарного общества. Так что, вот вы задали вопрос, как, а кто оплатит. Да как только такое общество начнет выстраиваться, начнут выстраиваться общественные организации. Людей, которые переживают за то, как будут жить их дети, внуки. Вот пока мы живем вроде бы нормально. Я просто ставлю себя на позицию обычного человека. Вот живем в достатке и так далее, так далее. Но ты ж, дядя, думай не о сегодня, а о том, что будет завтра, послезавтра, через 10, через 50 лет. А то, что будет, серьезно зависит от того, что есть сегодня. И как ты выстроишь эту систему. Вот нам не удалось выстроить эту систему. Получили уродливое общество, уродливую страну, из которой уже убежало больше 20 миллионов человек. Было 52 миллиона, сейчас меньше 20. Из какой страны, вот какую страну надо было построить, чтобы из нее больше половины населения убежало? Можешь себе представить? Так что вот такие вот сложные проблемы мы с вами обсуждаем, но решение их зависит не только от власти, а зависит от нас, прежде всего, самих.
Спасибо вам большое, Николай Янович, за такой детальный разбор. Честно, тема очень тонкая, очень важная в современной обстановке, потому что актуальных решений для нее на практике выработано еще не было, это еще в работе находится. Очень надеюсь, что нам удастся построить такое общество. Спасибо большое.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.